Молодой человек в кожаной куртке и таких же галифе, бывший представителем ялтинского совдепа, пытался нередко обратиться с речью к севастопольским пулеметчикам, которых, хотя и не было видно, но чье присутствие где-то на вершине стен он чувствовал. Он говорил об исторической необходимости бороться против контрреволюции, призывал их к чувству пролетарской справедливости и упоминал о неизбежности виселицы для всех изменников. Те молчали. Иногда они бросали в него камушками или же даже окурками. Им возражал чрезвычайно красноречиво Задорожный, что каждому из его подчиненных было бы чрезвычайно лестно расстрелять великого князя, но не ранее, чем Севастопольский совет даст об этом приказ. По его мнению, большевистское правительство осуществляло свою власть над Крымом через посредство Севастопольского совета, в то время как Ялтинский совет состоял из налетчиков, объявивших себя коммунистами. Великий князь Николай Николаевич не мог понять, почему я вступал с Задорожным в бесконечные разговоры. «Ты, кажется, — говорил мне Николай Николаевич, — думаешь, что можешь переменить взгляды этого человека? Достаточно одного слова его начальства, чтобы он пристрелил тебя и нас всех с превеликим удовольствием. Это я и сам прекрасно понимал, но должен был сознаться, что в грубости манер нашего тюремщика, в его фанатической вере в революцию, было что-то притягательное. Во всяком случае, я предпочитал его грубую прямоту двуличию комиссара Временного правительства. Каждый вечер перед тем, как идти ко сну, я полушутя задавал Задорожному один и тот же вопрос. «Ну что, пристрелите вы нас сегодня ночью?» Его обычное обещание не принимать никаких решительных мер до получения телеграммы с севера меня до известной степени успокаивало. По-видимому, моя доверчивость ему нравилась, и он спрашивал у меня часто совета в самых секретных делах. В дополнение к возведенным укрытиям для пулеметов, я помог ему возвести еще несколько укреплений вокруг нашего дома, помогал ему составлять рапорты Севастопольскому совету о поведении бывших великих князей и их семейств. Однажды он явился ко мне по очень деликатному вопросу. «Послушайте», — неловко начал он, — «товарищи в Севастополе боятся, что контрреволюционные генералы пошлют за вами подводную лодку». «Что за глупости, Задорожный? Вы же служили во флоте и отлично понимаете, что подводная лодка здесь пристать не может. Обратите внимание на скалистый берег, на приливы и глубину бухты. Подводная лодка могла бы пристать в Ялте или в Севастополе, но не в Дюльбере». «Я им об этом всем говорил. Но что они понимают в подводных лодках? Они посылают сюда два прожектора. Но вся беда заключается в том, что никто из здешних товарищей не умеет с ними обращаться. Не поможете ли вы нам?» Я с готовностью согласился помогать им в борьбе с мифической подводной лодкой, которая должна была нас спасти. Моя семья терялась в догадках по поводу нашего мирного сотрудничества с Задорожным. Когда прожекторы были установлены, мы пригласили всех полюбоваться их действием. Моя жена решила, что Задорожный, вероятно, потребует, чтобы я помог нашему караулу зарядить винтовки пред нашим расстрелом. Главным лишением нашего заключения было полное отсутствие известий откуда бы то ни было. С недостатком жизненных припасов мы примирились. Мы подсмеивались над рецептами изготовления шницеля по-венски из морковного пюре и капусты. Но для преодоления мрачного настроения, которое получалось от чтения советских газет, были бы бессильны юмористы всего мира.